Встречаются ли в нашем 21 веке отшельники? Странный, кажется, на первый взгляд вопрос. Сейчас время воцерковления народа. Ходил бы человек на богослужение, регулярно исповедовался, причащался святых христовых тайн. А уходить в лес и подвязаться как отшельник – не время. Однако такие случаи встречаются. Наш собеседник – 40-летний мужчина, который около 5 лет прожил в одиночестве в горах гор Казахстана. Но подвязаться на этом пути его подвигнуло не желание уединения, а потеря веры. Однажды он устроился в монастырь Казахстана. То, с чем бы там столкнулся уже воцерковленный человек, воспринял бы без особого смущения. Для него это послужило духовным кризисом. Вашему вниманию предлагается вторая часть беседы.
Я заметил, что батюшка начал сильно часто спускаться. А когда поднимался, проходя в алтарь, я же как алтарник еще потом после этого был. Такой запах невыносимый. Это только может быть женский запах. Проходя в рясе, запах в алтаре – это очень чувствительно. Чужой запах – это уже понятно. Если братья зайдут, там уже понятно. Трапезой пахнет, да? Улицей монастырской пахнет, листиками, там, травкой, дровами, наконец концов. А здесь вообще неизвестно, он никогда так не приходил. Не было даже и подозрения, когда он в таком запахе. А тут как раз вот этот запах.
Но, может быть, и лукавый. Он же способен делать так, чтобы
Я об этом подумал. Я сразу же понял, что это может быть искушение, потому что всякое бывает. Тем более в алтаре стою, и вдруг это... Я ничего не стал, никакого повода давать, но это было очень часто и очень уже заметно и открыто. И уже потом брат один с ним, который спустился, он, правда, может быть, не хотел, может, просто поделиться со мной хотел и рассказал. Потом, когда отец поднялся, я его попросил, говорю, так может быть, вот как бывает случай такой вот со мной здесь. И в оконцовке он последний раз спустился, его 3 недели не было, и он женился. Уже брат поднялся, сказал, что у него ребенок, он подняться уже не сможет. Владыка его несколько раз вызывал к себе, чтобы как-то покаяться, или я не знаю. Мне просто жалко, что я его потерял. Да или моя сила ли там была. А если замечал, то не молился. Вот. Остался. Потом ушел следующий монах в мир. Снял с себя рясу и ушел. Но он сразу сказал, что я увидел отца своего, вот этого наставника, который женился, иеромонах. Нектарий он сейчас, если, может быть, меня и услышит, он в России как раз. Потом второй монах ушел.
Но это, скорее всего, был не монах, который давал обет, а просто рясофорный.
Нет, это был с клубока монах. Но я же могу различать монаха и рясофорного послушника. Это именно постриг совершался при мне. Какое деяние одевалось я, и защита, я это прекрасно знаю. И в оконцовке, в любом случае, в клубах, и это в любом мантии, это уже монах. Это ошибиться нельзя никак. Даже если просто человек не знает. Там видно крылья ангельские. Один, иеромонах четвертый там, или какую правду выдержал, уехал в другую область, потому что испугался вот этот страх, что творится. А монах другой, он умер. Дожил, да, все-таки. Он болел очень сильно, в Афганистане был. Он держался до последнего. Мог еще молодежь как-то в храм привести. Взял он благословение у священника. Хотя бы людям пояснять основное богословие, основное крещение и так далее. Чтобы молодой человек мог себя подготовить к крещению. Самое главное, почему я ушел с монастыря, сразу впал я, не буду врать, в сильные искушения, там курить начал. Правда, не пил, курить начал, переживать начал, мир даже пошел работать. Старался придерживать, сохранять ту верность хотя бы, православие крещённое. А так сильно сорваться, это, конечно, очень глупо, но... После всех вот этих, что со мной случилось, как раз вот я начал курить, ушел в мир работать. меня второй раз я попытался. Ну, в этот раз я ушел. Я же два раза уходил в горы.
Да, вот в первый раз вы рассказывали, что вы ушли, все-таки вот у вас было намерение пробыть там 3 дня, взяли с собой мясо.
Ну вот это.
Это вот случилось именно после.
После вот этого.
После вот после истории этого, с этим, да, монастырем. Да. И вот вы сейчас оказались на природе, наедине, вокруг лес, горы. Как строилась ваша жизнь?
Как я, ну, начинал с порядка какого, чтобы уже понять было. Да, действительно, это тоже интересно. Первый день ничего, второй день ничего, третий день на меня какие-то напасти напали, скучность там. Я даже и имел слезы на глазах и рыдал. И
о чем вот
душа
сколько
было? Душа вот пустая какая-то.
О чем вы думали? Что вас сильно очень волновало вот на третий день?
Ну, что я одинокий стал. Я же привык курить, работать в миру, с людьми общаться, разговаривать после того, как что со мной произошло. И вдруг мне стало одиноко. И я собрался с общей мыслью, я вспомнил дедушку, и обязательно, в первую очередь, я успокоился. В первую очередь я успокоился.
Те, кто подключился, дорогие радиослушатели, к программе, хотелось напомнить, что дедушка – это тот духовный наставник нашего сегодняшнего гостя, который, собственно, привел к вере. Это когда был еще подростком. Я как понимаю, вот на третий день вы уже стали собирать вещи и решили вернуться уже в мир.
Нет.
Но у вас же были слезы, вы очень скучали, это чувствовали было. Все одиночество.
Я про что и говорю. Поэтому я собрался. Собрался, просто собрался. Не собрал вещи, а просто собрался внутренне. Я начал много еще вспоминать. Я начал вспоминать о своей, в первую очередь, вере. О тех искушениях, в какие я попал, из-за чего я попал. Может, действительно, из-за всего этого вырвусь, я не вырвусь, я не знал. Ну, потихонечку начал собирать себя в это. И в первую очередь, что я начал, это задумал сделать себе келью. В первую очередь. Чтобы ни о чем плохом не думать, чтобы не спуститься опять вниз.
Сейчас, перед тем, как мы поговорим о келье, и все-таки уход вот в эти горы был все-таки связан с чем?
Мотив, конечно, был. Да, действительно, но не сразу не связать себя с отшельничеством, а именно отойти от такого греха, в который я сильно впал. Вспоминая своего иеромонаха, который женился, я решил, что все для меня кончено, что нет этой веры. То есть можно сказать даже, что я усомнился, если открыто говорить. Сильно был усомнился. Такой период как раз был, и нужно было собраться. Тяжело для меня было, и сейчас тяжело вспоминать этот момент, когда я вдруг усомнился.
Представляла келья, которую вы решили
создать? Келья там как раз описана у него Ниля Сорского. Первая келья, которую он себе сделал. То есть не то, что по описанию, а из писания его слов, что он сотворил себе келью с этих, со скал, в первую очередь. Обыкновенную келью. Но так как у нас скалы очень далеко, я решил сделать земляночку, выкопать земляночку. У нас скалы, холмы большие. Я решил таким же образом, только земляночку. Там было расписано, где у него стоял молитвенное место, где он мог отводить вечерние монашеские, иноческие, ну, правила. И его комната, где он мог читать, ну, там... Ну, покушать там.
А каким образом вы рыли, если у вас были с собой только продукты и теплые вещи?
Ну, это ж не тяжело спуститься в монастырь и взять. Я чуть выше монастыря был. Взять лопату. Это, кстати, лопата еще сохранилась. Я бы хотел бы обратно вернуться туда же.
Что собой все-таки представляла вот эта келья?
Ну, там, в общем-то, был первый вход. Это как бы сидялище, где я мог отдохнуть. Там... можно сказать, что лежать вытянутыми ногами нельзя было, а просто сидя. Оно мне было, представляло как кресло, где я мог упереться и отдохнуть. Часик, два, может быть, три. Для того, чтобы... Помыслы всякие были, поэтому мне нужно было те места, где я мог о них не думать. И сидеть, либо стоять, либо лежать для того, чтобы побороться хотя бы с одной мыслью, что меня сильно тянуло курить, сигарета. Столько времени я не курил, потом раз, и тут как-то вот... Ну, оно не объяснить это как-то, это получилось. Uh-huh. Хотя некурящему человеку как можно взять и закурить? Вот с этой, в первую очередь с этой мне нужно бороться было. Я первую часть сделал так, чтобы мне было удобно сидеть. Она должна была быть как кресло, для того, чтобы голову можно было откинуть иногда назад, когда сплю. И в то же время, чтобы она была твердая, сыроватая, чтобы я не засыпал сильно. Чтобы я ощущал, что что-то подо мной есть. Камушки там какие-то или еще что-нибудь. Чтобы я просыпался и очень часто.
А зачем тебе просыпаться-то часто?
Ну,
какой тогда будет?
Я думаю, что спать я сильно себе не дозволял, потому что мне тяжело было, когда я только... И спать тяжело было, потому что я много спать не хотел. Мне нужно было трудиться. Я знал, что мне нужно кое-чем трудиться еще. Я считал, что удобства для меня теперь они не так нужны. Это удобства. Я уже к ним привык. Мне нужно от них было отвлекаться. Каким-то макаром. Поэтому я старался делать так, чтобы хотя бы часика три поспать. Но только так, чтобы... Вот сейчас Брянчанинова хорошо же, очень хорошо и добросовестно там написано, как вот приступать к молитве, с чего нужно начинать. Так же и я примерно начинал с того кресла, с которого мне легче будет молиться, чтобы уже ее чувствовать хотя бы не только мозг, а потихонечку, чтобы она перебегала и к душе, чтобы и душа сама, когда я кушаю, допустим, чтобы она, хотя бы мозг мой работал, если рот занят. Душа, чтобы это... Когда, если даже мозг спит, вот я заснул, хотя бы, чтобы душа работала. 2 часа спания уже, когда организм привык потихонечку, уже я понимал, что это... Ну, я не говорил, что это борьба, но все-таки, во всяком случае... Не тянуло меня уже больше спуститься вниз. Да, крестники иногда приезжают, там привозят, но я им всегда говорил, чтобы они картошку, два мешка картошки привозили и мешок муки, чтобы я мог... Опек я себе не хлеб, потому что хлеб для хлеба печь нужна была большая. У меня была маленькая, глиняная. И поэтому я делал только просварки для того, чтобы кушать. Ну, хлебушек типа просварок, чтобы я мог употреблять их с водой. Ну, естественно. А готовил я себе немного и отваривал в основном картошку, делил ее на 4, а наверх клал кусочек луковицы на этот хлебушек и запивал. Ну, одна картошина мне хватало там на 3 часа. Я радовался этим, потому что мне хватало. В основном мои труды происходили, чтобы заготовить себе дрова. Я не старался думать, потому что я знал, что если я много съем, мне просто на зиму не хватит этой еды.
А как часто они приносили вам картофель или продукты?
Они с осени привозят. С осени привозят. Так-то они заезжали, потому что в монастырь часто ездили. Заезжают там на лето. Ну, редко я им сказал, чтобы они приезжали, потому что... Ну, не от того, что я их выгонял, или от того, что я просто хотел... от этих искушений избежаться. Потому что красота машины все равно же тянет домой. Думаешь, вот крестники богатые, почему бы с ними не поехать? Они же все сделают.
А что они вам говорили, когда, вот, скажем, встречались с вами?
Они очень переживали, что я постоянно куда-то уходил. Были такие моменты, что я менял келью. Уходил чуть дальше. Постепенно, по привычке, уже когда я знал, что можно еще там... с пищей взять там некоторую траву, отварить там, сделать с нее кашку даже, с травки обыкновенной. Я удалялся в основном летом. Они всегда мне задавали только один вопрос. Единственный вопрос задавали, что дает мне это одиночество, что дает. За пищу они прекрасно знали, потому что женатый друг, другой друг женатый. Они понимали, потому что были всякие у них там искушения с этими женитьбой, там с женами они ругались постоянно и не находили общее что-то. Поэтому всегда нужно было быть с ними рядом. Они уже привыкли, что я рядом постоянно. Здесь просто нужно было два обстоятельства посмотреть и выяснить, кто из них виноват. И вот эта допустимость как раз сделать так, чтобы показать ей или ему, что действительно он или она виновата. И как можно это сделать так, чтобы было удобно для ее и для него. Вот они интересовались в основном, что одиночество дает. Я им давал понять, что одиночество дает. Во-первых, говорю, у меня есть время помолиться, это раз, потом подумать. И вот сколько лет вы живете со своей женой, вы уже пытались 5 раз развестись, вы не развелись. Тогда они только начинали понимать, что действительно одиночество, она дает человеку не только об себе подумать, но и скласть что-то из жизни других, что они не видят.
История с отшельником из Казахских гор имеет продолжение. Слушайте передачу ровно через неделю в это же время. Храни вас Господь и укрепи, если вас смущают какие-то моменты, связанные с жизнью прихода храма, который вы посещали или посещаете в настоящее время. Думается, что не стоит забывать слова преподобного Ефрема Сирина. «Церковь – это общество кающихся грешников. Все исповедуются». Прихожане и священники. Жизнь – это жестокая борьба между добром и злом, и только по благодати Божией, сильный духом, выдерживает эти испытания. Главное, если ты упал, суметь подняться и идти дальше.